Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 27 мая. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса вы услышите обращение к жителям района о соблюдении правил пожарной безопасности и информация о паводковой обстановке на территории района. Затем репортаж с мероприятия, посвященному 75-летию битвы за Москву. Со спортивными новостями вас познакомит Александр Николаев. В завершение объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. В области действует особый противопожарный режим. Прослушайте обращение главы администрации Игоря Юрьевича Васильева к жителям Аббатского муниципального района. На территории Аббатского муниципального района ежегодно в весенний период складывается сложная в пожарном отношении обстановка. В этот период увеличивается риск возникновения природных пожаров, по причине которых уничтожается или повреждается ценная древесина, ухудшается экология, сгорают дома или целые деревни. Примером могут служить последние события в Алтайском крае и Хакасии. В результате чрезвычайной ситуации там пострадали десятки жилых домов, объекты социальной инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и связи. Также тяжелая обстановка с природными пожарами наблюдается на территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Новосибирской, Омской, Иркутской областях и Красноярского края. Основными причинами возникновения природных пожаров, а это лесные пожары и пожары на землях сельскохозяйственного назначения, являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Известно, что 96% пожаров возникают по вине человека, не проявляющего должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и отдыха. В целях профилактики возникновения природных пожаров – своевременного их обнаружения и тушения администрация Аббатского района совместно с Государственной пожарной службой, пожарным надзором и работниками лесного хозяйства проводятся профилактические мероприятия. Для оперативного принятия решений по предупреждению и ликвидации пожаров осуществляет работу межведомственный оперативный штаб при администрации района. Соответствующим распоряжением администрации общее руководство и координация мероприятий по борьбе с пожарами возложено на районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утвержден план организационно-технических мероприятий по охране лесов от пожаров в 2016 году. Для пресечения нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах и привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров, проводится патрулирование лесных угодий мобильными группами. В каждом населенном пункте работают наблюдатели, которые ведут круглосуточное наблюдение за окружающей территорией. Проводится агитационная работа по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. Разработан план тушения лесных пожаров на территории Аббатского лесничества на период пожароопасного сезона 2016 года. Вблизи населенных пунктов создано более 80 километров минерализованных полос. Проведены проверки средств звуковой сигнализации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и обеспеченности свободного подъезда к водоисточникам. Также заключены соглашения между Тюмень-авиабазой и администрациями сельских поселений на оказание услуг по тушению ландшафтных пожаров. Имеются запасы горюче-смазочных материалов на случай проведения каких-либо спасательных работ. Проведена уборка территорий населенных пунктов от сухостоя, мусора и прошлогодней травы. Постановлением правительства Тюменской области с 25 апреля на территории всей области введен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима запрещено гражданам посещение лесов, за исключением тех, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Также запрещено разведение костров, поджигание сухой травы, мусора в границах поселений и на межселенных территориях, включая садоводческие общества. Глава Аббатского муниципального района Игорь Юрьевич Васильев обращается к гражданам, руководителям организаций с просьбой неукоснительно соблюдать все правила пожарной безопасности. Только общими усилиями мы сможем сохранить нашу природу, населенные пункты, уберечь наш район от такого опасного явления, как природные пожары. Далее информация о паводковой обстановке в районе. У нашего микрофона ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Абатского муниципального района Дмитрий Никитин.
Уровень воды в реке Ишим на 6 часов утра 26 мая составил у села Абатское 1017 сантиметров. Уровень воды понижается на 2-4 сантиметра в сутки. Общее понижение уровня с 11 мая составило 32 сантиметра. В районе моста у села Щепково уровень воды над мостом составил 524 сантиметра. Уровень воды понижается на 4-6 сантиметров в сутки. Лодочная переправа через реку Ишим у села Щепково работает. На территории Тушнолобовского сельского поселения в связи с выходом реки Ишим на пойму остаются подтопленными три участка дорог между деревнями Максимово, Земляная, Водолазово, Максимово, Фирсово, Бурдина. Имеются объездные пути, наблюдается уменьшение длины подтопленных участков. В указанных населенных пунктах угрозы подтопления не существует, условия проживания населения удовлетворительные, жалоб от жителей не поступало. Организовано взаимодействие с соседними районами. В Казанском районе уровень воды в реке Ишим в сутки понижается на 11 сантиметров. С 29 апреля по 26 мая общее понижение составило 82 сантиметра. В районе города Ишим уровень воды понижается на 3-4 сантиметра в сутки. С 6 мая по 26 мая общее понижение составило 67 сантиметров. Продолжается мониторинг уровня воды в реке Ишим у села Абатской и у низководного моста в селе Щепково. Также продолжается контроль состояния противопаводковых дамб. Особое внимание уделяется противопаводковой дамбе садового общества Междуречья. По результатам мониторинга делается анализ и прогноз паводковой обстановки в Абатском районе. Общая картина прохождения паводка реки Ишим по территории Абатского района такова. Пик паводка у села Абатское пришелся на 11 мая. Учитывая степень понижения уровней воды в Казанском и Ишимских районах, прогнозируется, у села Абатское незначительное, по 2-5 см в сутки снижение уровня воды. Спад уровня будет проходить медленно, высокие уровни продержатся еще продолжительное время. На сегодняшний день особое опасение вызывает дамба садового общества Междуречья. Наблюдается фильтрация воды через тело дамбы на отдельных участках. Это может привести к ее разрушению. С целью укрепления дамбы садового общества Междуречья проводились работы по ее уширению, но на неукрепленных участках просочка воды продолжается. Ситуация осложнялась тем, что многие дачные участки вплотную примыкают к телу дамбы, и бульдозерной технике невозможно было подойти к ее основанию. В связи с вышесказанным, угроза разрушения дамбы и затопления дачных участков сохраняется. Настоятельно рекомендуем гражданам, имеющим дачные участки в Междуречье, не находиться на территории садового общества и воздержаться от проведения каких-либо сельскохозяйственных работ. Категорически запрещается ездить по дамбе на транспорте и находиться на территории садового общества Междуречья в темное время суток.
С информацией о паводковой обстановке на территории Абатского района вас познакомил ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Дмитрий Никитин. Память в фотографиях живет. Пятого мая на крыльце Центральной библиотеки прошла акция «Свободный микрофон», участие в которой мог принять любой желающий. Стихи о войне читали Вера Игнатова, Людмила Субботина, Любовь Першина и Анатолий Пучкарев. В это время у крыльца собирались люди, с удовольствием слушали стихи о войне. Затем всех собравшихся пригласили пройти в библиотеку, где им было предложено присутствовать на мероприятии, посвященном 75-летию битвы за Москву. Час памяти «Война на семейных фотографиях».
На старой фотографии война немного пожелтела и помялась. На память дедушке и нам она от тех военных страшных лет осталась. На ней парнишка, рыженький курсант, глаза горят, на вырос гимнастерка. Я должен, я мужчина, я солдат, за мужество в 42-м пятерка. Смотрю на фото, и сквозь страшный бой сирен тревог воздушных шепот слышу. Ты только возвращайся, мальчик мой, ты только возвращайся, слышишь? На старых фотографиях война, немного пожелтели и помялись. На память нам они и тишина, от тех далеких страшных лет остались.
Ведущие Ольга Рейн и Наталья Струнина коротко рассказали о моментах битвы за Москву, продолжавшейся с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942. Среди многочисленных защитников столицы были и воины-сибиряки. На сегодняшний день известны фамилии 24 батчан, участников Московской битвы. Также присутствующим была предоставлена возможность заглянуть в фронтовой альбом семьи Шамаль. О фронтовой судьбе и знакомстве двух людей в те тяжелые годы Шамаль Михаила Никитича и Шамаль Катаева Евдокии Ивановны рассказала их внучка Наталья Шамаль. Перелистывая страницы еще одного семейного альбома, своими воспоминаниями о дедушке Головатом Якове Васильевиче поделилась с нами его внучка Марина Чикишева. Марина Михайловна рассказала о военной службе деда, а также вспомнила о курьезных случаях фронтовой жизни, которыми делился со своими близкими Яков Головатый.
Яков Алексеевич родился 15 декабря 1916 года в многодетной крестьянской семье, которая переехала в Сибирь в годы Столыпинской аграрной реформы из Екатеринославской губернии, это ныне Днепропетровская область Украины, в Новосибирскую область. В семье было 6 детей, приходилось очень много работать. Очень рано умер отец Якова Алексеевича, Алексей Головатый. И Якову 14 лет пришлось работать в колхозе. До войны он закончил курсы шоферов, трактористов. И был в возрасте 20 лет призван в армию. В армии тогда служили 3 года, и он отслужил на Дальнем Востоке. После службы он вернулся домой, работал шофером. Когда началась война, он был мобилизован вместе со своим братом Григорием в первую волну мобилизации. Это был июль 41 года. Их отправили на Дальний Восток, где сформировалась 413-я стрелковая дивизия. И эта дивизия была переброшена с Дальнего Востока под Тулу на защиту Москвы. Драматические дни осени 41-го, когда гитлеровские полчища рвались к Москве, несокрушимым бастионом на пути врага стала Тула. В штабе Тульского боевого участка с радостью узнали о прибытии 413-й стрелковой дивизии. В дивизии 12 тысяч человек восторгались в штабе участка. А как вооружена, сколько у нее артиллерии, сколько противотанковых ружей. Бойцы, в основном это были сибиряки, одеты как на маневры, выправка парадная. И в бой эта дивизия вступила в октябре 41-го года в районе Гедилово Тульской области. Яков Алексеевич был водителем. Он возил командира части сначала, а затем члена военного совета дивизии. Казалось бы, что здесь особенного в этой должности на войне, водитель? Но тем не менее, Яков Алексеевич был награжден медалью за отвагу. А случилось это так. Бои шли очень трудные. Населенные пункты приходили из рук в руки неоднократно. И его в составе небольшой разведгруппы, скажем прямо, их было всего 2, отправили в тыл врага, чтобы взяли языка. Они пробыли в тылу врага 2 суток, но ничего не получалось. Тогда решили нарушить линию связи немцев. Сделали это, устроили засаду. Когда появилась немецкая машина, они обстреляли ее и взяли языка. И оказалось, что для нашего командования это был очень ценный пленный. То, что он сообщил, это было очень важно и сыграло большое значение эти сведения. И за это он был награжден медалью за отвагу. В то время это, конечно, была очень редкая награда. И давалась она не просто так, а действительно за подвиг, можно сказать. Я была маленькая. Дед рассказывал всегда почему-то нам одну и ту же историю. В то время под Москвой он возил командира части. И очень часто они ездили с передовой в Москву, неоднократно там были. И когда они вот этот путь проделывали до Москвы, немцы охотились за одиночными легковыми машинами и их очень часто обстреливали. И вот он рассказывал, что в одну из таких поездок налетел немецкий самолет, стал обстреливать. Конечно, это было страшно, и он пикировал на эту машину и садился почти на капот. Ну, видимо, хотел, ну, или напугать, или показать свое превосходство. Было очень страшно, вот помню рассказ деда об этом. И он был ранен тогда, и дважды он был в госпитале. Служил он вместе со своим братом Григорием в одной части. И в один момент, когда мой дед уезжал с командиром в Москву, его часть попала в окружение. Когда дед вернулся, то брата он уже не смог найти. 3 дня они ждали выхода из окружения нашей части, и вышло, по-моему, всего 3 или 5 человека. Брата не было, пропал без вести, его судьбу никто не знает. Ну, я как говорила, он был дважды ранен, лежал в госпитале, затем был отправлен на лечение домой. Но все-таки в 44-м году ему дали направление на учебу в Харьковское танковое командное училище. Это было уже после освобождения Украины, когда Харьков был освобожден, и был первый набор в это училище. Весной 45-го состоялся первый выпуск этого училища. Всего было выпущено 247 офицеров-танкистов. Среди них был и Яков Алексеевич. Молодой лейтенант, командир танка Т-34, он участвовал в освобождении Кёнигсберга. Это город-крепость Восточной Пруссии. Будучи кадровым военным, после войны он оставался в армии до 46-го года. А в 46-м был демобилизован и вернулся домой, в Новосибирскую область. Сюда, в Абатский район, он переехал в 1947 году вместе с женой Головатой Александрой Николаевной. Здесь они переехали сначала в совхоз 422, а затем в совхоз имени Владимира Ильича Ленина на центральную усадьбу. Работал механиком после войны, главным инженером, а затем председателем сельского совета. Заслужил огромное уважение своих коллег, односельчан. Достойно воспитал своих детей. Награжден орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за оборону Москвы и за взятие Кёнигсберга, также другими. Умер дед в 2002 году в возрасте 86 лет и похоронен в селе Ленинка Абатского района.
О своем деде Якове Головатом рассказала его внучка Марина Чикишева. На этом мероприятии мы увидели фотографии военных лет, с которых на нас смотрят молодые парни и девчонки, прожившие трудную, яркую и героическую жизнь. С каждым годом Великая Отечественная война от нас все дальше, и ветеранов этой войны становится все меньше. Но память о них и о войне передается через воспоминания и рассказы детей и внуков, живет на страницах семейных альбомов. Такими словами завершилось мероприятие в Центральной районной библиотеке «Память в фотографиях живет». А сейчас спортивные новости. И с ними вас познакомит Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта.
Празднование 9 мая в Абатском районе традиционно сопровождается множеством традиций и символов. Это георгиевская лента, патриотические акции, парад, митинг, минута молчания, цветы, флаги, концерты и, конечно, соревнования. Причем последнее в нашем районе отводится особое место в общем плане торжеств. Не стал исключением и нынешний год, несмотря на то, что было ветрено, солнце радовало своим теплом. В этом году в майских соревнованиях приняли участие рекордное количество любителей спорта и людей, профессионально занимающихся спортом. Около 200 человек. По традиции открыл спортивный праздник легкоатлетический забег «Абатская миля», в котором участвовали желающие 7 возрастных групп. Все легкоатлеты упорно боролись за призовые места. Чувство азарта не покидало их на протяжении всей дистанции. Примечательно, что некоторые болельщики буквально бежали рядом с соревнующимися. В возрастной группе от 7 до 8 лет среди мальчиков победителями стали Семен Шевчугов, Максим Болдырев и Алексей Парамонов. Среди девочек быстрее всех дистанции пробежали Александра Белова, Анна Богданова и Дарья Шевчугова. В возрасте от 9 до 10 лет число победителей среди мальчиков вошли Константин Сватов, Роман Гуляев и Кирилл Рассказов. Среди девочек Наталья Шмидт, Дарья Солнцева и Лариса Конохович. В возрастной категории 11-12 лет победил Денис Косиневский, Николай Иванов и Вадим Романов. занявших, соответственно, первое, второе и третье места. Среди девочек этой возрастной категории в тройку призеров вошли Виктория Павловских, Лерада Головырских и Валентина Лумпова. В возрастной группе 13-15 лет победил Денис Шумилов, Кирилл Томилов и Илья Голубцов. Среди девочек Ирина Архипова, Алена Рябкова и Анна Евсеева. Степан Евдокимов, Илья Денисов, Николай Синогноев, Римма Аникина, Ирина Торопова и Светлана Иванова победили в своей возрастной группе 16-17 лет. В возрастной группе от 18 до 27 лет победу одержали Александр Иванов, Владимир Баринов и Николай Липинский. Среди девушек этой возрастной категории в число победителей вошли Яна Тупицына и Софья Москвина. В возрастной категории от 28 до 39 лет состязались только девушки. Здесь победу праздновали Александра Сватова, Юлия и Наталья Бушуева. Городушный спорт. На городушной площадке после упорной борьбы победу в личном первенстве вновь одержал Юрий Лихачев, который в очередной раз подтвердил свое мастерство, так как уже не первый год удерживает лидирующую позицию. Вторым на этот раз стал Анатолий Норкин, замкнул тройку призеров Владимир Бабин. В это же время в спортивном комплексе прошли соревнования по бильярду. Победу одержала на этот раз команда в составе Петра Попова и Николая Скоробогатого. На втором месте команда Виталия Богдана и Вадима Алисара. На третьем месте в составе Юрия Волкова и Леонида Быбина. В шахматном клубе сеанс одновременно игры провел сеансер Виктор Дубов с ветеранами и юниорами спорта. Счет равный 7-7. Также прошло командное первенство села, где соревновались ветераны и сборные школ. Безоговорочно победу одержали более опытные ветераны спорта. Они обыграли команду молодежи со счетом 5-1. Догилевой спорт. В этом виде спорта прошло личное первенство села Батское среди юношей и девушек. Приняло участие 16 человек. Так, в весовой категории до 60 кг первое место занял Вячеслав Антонов, второе место Дмитрий Вяткин, третье Жанат Каликенов. В весовой категории до 85 первое место занял Иван Антонов, второе место Алексей Холмогоров и третье у Петра Куртова. У девушек в весовой категории до 48 кг первое место заняла Маргарита Новикова, второе место Дарья Майер и третье Валерия Чупина. В весовой категории до 53 бесспорным лидером стала Наталья Лисовец. На втором месте Наталья Никифорова и третья Екатерина Вяткина. Командная первенство села Баска по футболу собрала на трибунах стадиона немало болельщиков. В итоге первое место заняла сборная села номер 1, второе место, соответственно, у сборной села номер 2.
Со спортивными новостями вас познакомил Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта. Госавтоинспекция информирует. В Абатском районе 2 недели будет патрулировать специальный батальон ОГИБДД города Тюмени. Просим водителей быть внимательными, не нарушать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения. А далее реклама на радио Абатский Вестник. Второго июня в селе Абатское по улице Ленина, 43, открывается магазин «Мясной мир». В продаже свежее мясо, свинина, говядина, баранина, курица, а также фарш, шашлык и другие мясные продукты. Цены низкие. Приглашаем за покупками в магазин «Мясной мир».
Три, четыре, три. Всего 10 баллов за год.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Их количество зависит от стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться. Пенсионный фонд
России. И в завершение выпуска информация от синоптиков. Завтра, в субботу, 28 мая, за окном облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха под утро плюс 15 градусов. Днем столбики термометров будут показывать плюс 26. Ветер будет дуть западный, переходящий на северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Воскресенье, 29 мая, пасмурно, осадки маловероятны. Дневная температура воздуха плюс 16, плюс 17 градусов. Ветер северный 3-4 метра в секунду с порывами до 11. В понедельник, 30 мая, небо будет затянуто облаками. Синоптики обещают дождь. В темное время суток на термометрах плюс 7, плюс 8 градусов. В светлое плюс 12, плюс 17. Ветер также северо-западный 5-9 метров в секунду с порывами до 14. И во вторник, 1 июня, также пасмурная погода, вероятность осадков сохраняется. Утром за окном плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 11. Будет дуть сильный северо-западный ветер 9-10 метров в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго и до встречи во вторник.